Вознимите руки ко святыне и благословите Авая. Был задан вопрос, сразу на него был дан ответ. Каким образом, то есть что означает благословение Авая, если благословение все исходит из имени Авая? Ответ был дан такой: есть два имени Авая, нижнее и верхнее. Евреям дана возможность, даны силы совершить дополнительное привлечение света в нижнее имя Авая, благодаря вот этому служению «воздымите руки ко святыне», то есть обращению вот койдыш, к святыне койдыш. Если они эту работу совершают, то тогда происходит привлечение из верхнего имени Авая, привлечение благословения им самим, ну, если я правильно понимаю, и миру тоже, то есть дополнительное благословение, которое описывается Торой как «Евареху Авая Мециин», «Благословит тебя Бог из Циона». Благословение происходит именно из Циона, где Цион – это Ехида. И вот эта вот идея, этот процесс, вернее, он является осуществлением, выполнением намерения, которое Всевышний вложил в творение, когда его совершал. Всевышний захотел, чтобы творение небес и земли, оно обуславливалось и обеспечивалось, скажем, выполнением Торы и заповедей. То есть, чтобы мир, согласно словам Мишны, держал, стоял и существовал. Здесь именно Рэбе цитирует ту Мишну, где стоял, на трех столпах, на Торе, заповеди, служения. Вот это обуславливается такого рода служением. И для того, чтобы разобраться с тем, как этот процесс работает, наверное, так, в рамках служения Всевышнему путем хасидским, для этого мы привели высказывание Рабби Йоси Бераби Бон из Иерусалимского Талмуда, где говорится о трех вещах, которые должны стоять непосредственно поблизости, и вот если они будут стоять непосредственно поблизости, то тогда все будет в порядке. Это, я думаю, что с деталями каждый может ознакомиться в предыдущем уроке, наверное, мы по ходу пьесы мы их повторим вот при чтении дальнейшего фрагмента Маймера. Начинаем мы с страницы 349. Девятая строчка снизу, с самого начала строки, вегиней, строчка начинается. Вегиней шло еще дворе мейлу десмиха бешхита натилас и доем и брохо геула утфила. И вот эти три момента, ну вот, пожалуйста, я и повторение. Опирание на голову жертвы и ее забой, которые должны стоять в непосредственной близости, не должно быть перерыва между ними и тогда. Омовение рук перед трапезой и благословение на хлеб, произнесение благословения Гуал Исруэл и молитва Шмонесре. «Гэма авейда амитис ваапнимис беашлой шиньоним». Это три, то есть они, вот эти вот три пары, они указывают, перечисленные Рабби Йоси Бераби Боин, они соответствуют трем моментам в служении. «Гэма авейда». Сейчас, Геула, вот Фила, Хема, Авейда, Амитис, Вапнин, Бешлойшин, Йоним, они указывают на истинное служение и внутреннее служение в области трех вещей. Авойда, Шибалей, Зуд, Фила, Киим, Амитис, Шигуинин, Геула, Сосодин, Велимудатуре, Шигуинин, Геула. То есть, на вот эти три вещи, которые мы перечислили выше, вслед за Мишной, фактически, только немного перефразировав ее, на которых держится мир. Что же это за три момента? Авойда Шибалей, служение сердцем, это молитва. Выполнение заповедей, ну, понятно, служением сердцем это молитва, служение, это элемент служения. Выше мы назвали, в каком порядке мы их перечислили. Да, выше мы перечислили в таком порядке: Тойра, Мицвейс, Вавейда. Почему это Рэбе здесь перечисляет с конца в начало? Авойда — это молитва. Киюма митца шигуинен инен гмилус хасодин. Выполнение заповедей, оно же гмилус хасодин. Ну, потому что в Мишне говорится, это тойра тфила вот сдока. Тойра авойда гмилус хасодин. Тойра тфила вот сдока, это в молитве на Рош ха-Шана и Йом-Кипур. выполнение заповеди – это гмилус хасодин. Ну, в других местах объясняется почему. Потому что цдока называется, скажем, в том же Иерусалимском Талмуде мицва, без упоминания. То есть, когда говорится мицва по умолчанию, это значит цдока. Потому что цдока, гмилус хасодин, благотворительная помощь, она является основой всех заповедей и включает в себя все заповеди. В лимуд тойра шигу инин геула. И изучение Торы, тойра, мицва цдока, вейда. Это изучение Торы, это идея освобождения. Дихсив, как написано, хорус алладуха, и свом рыбасейну, овес переквов, шейн, лихо бен хорин, элэзэ, шо исэк батейра. Как написано, значит, божественные речения, они были высечены на скрижалях, вырезаны, дословно, выгравированы на скрижалях. Хорус алладухис. Вот наши мудрецы, они толкуют, не читай хорус, а читай хейрус. Не читай высечены, а читай свобода. На скрижалях свобода на скрижалях. И это толкование, если я правильно понимаю, развивают мудрецы Мишны в шестом переке трактата Овес, где они говорят, где они приводят такое высказывание. Нет, не существует другого свободного человека, нежели тот, который занимается Торой. У Мидраш Раба, ну, понятно, значит, Тора, получается, это освобождение. Тора – это свобода. Тора делает свободным. У Мидраш Раба Шмойс Парша Мемалев Исе Хорус Мемина Галуейс. И аналогичное толкование в Мидраше в таком-то месте. Хорус Алалухейс. Значит, как это Хорус Алалухейс высечено, сказали, как опять Хорус от слова Хейрус. «Освобожденный из изгнаний». «Везеуши омрар бессейну» – это то, что сказали наши мудрецы в трактате «Мнохи царик тесбейс». «Раби Йохан ве раби Лоза ду омри тарвайгу». Два великих мудреца, раби Йохан и раби Лоза, они оба говорят: «Тойра нитна баарбоим венешома нойцеро баарбоим». «Тора дана», имеется в виду, на 40-й день после поднятия Моше на гору Синай, то есть за 40 дней, скажем, за 40 дней, и душа творится за 40 дней. Что имеется в виду под творением души за 40 дней? Душа вечна. Значит, что имеется в виду? Плод, когда развивается в утробе матери, то за 40 дней первых беременности он приобретает очертания плода, собственно, складывается, формируется как плод. Цура савлат ларбоем йом раши. Объяснение раши об этом говорит. «Коулам мишамер тейрос и нишмос и миштамерес». И в чем здесь они видят, эти два мудреца, параллель? В том, что если человек охраняет Тору, дословно «мишамер тейросей», то душа его тоже «миштамерес», тоже охраняется. «Венимшала атоира воламидехо лиципер». И уподобляются Тора и изучающие ее птицы. Птицы дроер. «Шеэйно микабелес марус». Которая не получает владычество. Что это означает? Незнакомая для меня идея. Шейна микаблес марус. Ках лоим де атеира, вейскем белима де атеира, гина алпи атеира, гэм хофшим ми марус босар вадом. А, понятно. Она не принимает над собой владычество. Мар, господин. Господство над собой эта птица не получая, не принимает. И также изучающие Тору и занимающиеся изучением Торы, они с точки зрения Торы свободны от власти над собой плоти и крови. То есть от власти других людей. Интересно еще раз напомнить, что этот маймер Ребе произносит, приехав на благодарственной трапезе в честь своего чудесного освобождения из заключения вот в советской системе. То есть, непосредственно вернувшись из ссылки в Кострому, куда он попал после освобождения из шпалерной тюрьмы, где он чуть было, вернее, был приговорен к смерти, но вот ее чудом избежал. Васхолос, ну, в чем тезис? Изучающий Тору свободен с точки зрения Торы от господства над собой других людей. «Васхола за авейда, я авейда за тфило». А начало служения – это работа молитвы. «Век мойши косу воловдей бихол вавхем». То есть, еще раз, три столпа намерения, с которым Всевышний создал мир, чтобы мир существовал, стоя на трех столпах. Тойра, Мицвес, Вавейда. Изучение Торы, выполнение заповедей, служение. Тойра, Тфила, значит, они соответствуют. Они соответствуют вот этим трем упомянутым парам в Мишне, в начале трактата, в начале Иерусалимского Талмуда. Там про Шхиту, про Сейса. Вот мы их запараллелили между собой. Я, кстати говоря, ну, Геула, вот Фила, это понятно. Я только не понимаю. А, нет, это мы просто расшифровали Мишну. Потому что почему-то меня в голове у меня так засела идея, что сейчас рыба начнет параллелить эти три момента Мишне, что я просмотрел. Там, мы просто расшифровали Мишну, объяснили, что Тойра Тфила в Тойра Мицвейс в Авейда, они же молитва, благотворительная помощь и освобождение. Вот Тора соответствует освобождению. Ватхола за авейда ги и авейда за тфила. Началом служения является молитва. Век мойши косу лавдей бухол вавхем. Как написано, служить ему всем сердцем вашим. В омре бейсейну и сказали мудрецы в трактате Танис бейс алев. Эйзи я авейда ши гиба лейв гави йомер зоит фило. Что за работа сердцем? Что это за служение сердцем? Написано, и служить ему всем сердцем. Что это за служение такое, которое, что это за работа? Авойда все-таки работа, да, в самом наиболее простом значении этого слова. Это молитва. Что это за работа, осуществляется сердцем? Это молитва. Вегайну, да, выйдя за отфилы, я выйдя шабалев. То есть, служение молитвы. Это служение именно сердцем, в ималеев, и служение с сердцем. Ингарцен, митнгарцен, переводит он на идиш для пущей понятности. То есть, работа в сердце и работа с сердцем. Работа при помощи сердца и работа, если я правильно понимаю этот диюк, работа при помощи сердца и работа, ну, собственно, с сердцем. Велазеис авейда затфило. Отсюда служение молитвы – это основа служения. И совокупность, фундамент служения и совокупность служения. В соответствии с указаниями наших мудрецов в следующем месте из Талмуда. Тот человек, который говорит, что у него нет ничего, кроме Торы, у него Торы тоже нет. То есть тот, кто исключает из своей жизни, помимо Торы, то есть он вот он настолько погружен в Тору, что у него помимо нее ничего нет. Чего ничего нет? Вот, скажем, служение молитвы. Делой амедраш икар кима майса бе кима митсис бе поэль мамыш. То есть не изучение в другом месте, насколько я понимаю, не изучение главное, а действие. Что за действие? Действие по выполнению заповедей на практике. Вегамбе хая илом ия нагосе алпи атейра давка. И также в мирской жизни, хая илом, то есть в жизни, как ее ведут обычные люди, поведение человека, оно должно происходить в соответствии с Торой. То есть есть заповеди, где мы совершенно отличны, ну, в абсолютном большинстве заповедей от в кавычках «нормальных людей». То есть мы делаем вещи, которые нормальные люди не делают. Скажем, нормальные люди не наматывают поутру себе на руку и на голову коробочки такие специальные со свиточками или что-нибудь в этом духе. Там, нормальные люди едят все, что попало, а мы вот все время контролируем, что нам в рот попадает. Ну и так далее. А есть вещи, в которых мы абсолютно вроде такие же, как и все остальные люди. То есть мы также ходим, разговариваем, там, беседуем, гуляем, едим, в сам процесс еды, скажем, спим, отдыхаем. Но и в этих вещах человек должен следовать указаниям Торы и каким-то образом вот делать свои разрешенные действия, так называемые, то есть незаповеданные, незапрещенные разрешенные действия, делать тоже элементом служения. «Везео ветойра оэр» – это Ребе рассматривает как предельное выражение вот, практики служения именно. То есть практика служения, есть теория служения, это изучение Торы. Мы, изучая Тору, в частности, понимаем, каким образом нам, скажем, выполнять заповеди. Мы изучаем Шулхан Арух, изучаем какие-то источники, пытаясь разобраться в корне того, что говорится в Шулхан Арухе, как устроен еврейский закон, и понимаем, как нам жить. А потом, главным является не понять, как жить, а жить, собственно, жить вот так, как необходимо. На этом рыба здесь наставит. Вегамбы хайлом. Так. Везеу витойра уир. И в этом заключается то, о чем сказано. Тора свет. Да, тойра миира лой бихол иньонов. Тора светит человеку во всех его вещах, во всех его делах. Хэнба иньоним ашербей нодан лимоким. Как в тех вопросах, в которых человек, которые обуславливают способ взаимоотношения одного человека с другим. Также в тех вещах, которые регламентируют взаимоотношения, между человеком и Творцом, и также в тех вещах, которые регламентируют взаимоотношения между человеком и его товарищем. Вегайну де акол гу алпи мишпат и атеира, то есть все происходит, все в жизни человека, оно должно строиться на основе тех указаний, которые дает Тора, а мувони махаре акдома завыдет филы, которые становятся понятны после предварения служением молитвы. Честно говоря, я не понимаю такую редактуру. Надеюсь, что я правильно понял мысль, хотя, может, произошел какой-то, на мой взгляд, не совсем плавный переход к другой теме, то есть от высказывания мудреца, Раби Йоси Бараби Бона в Иерусалимском Талмуде, мы перешли, вернулись к Мишне насчет того, на чем стоит, на каких трех столпах стоит мир, и разъяснили ее в более понятных для практики нашего служения выражениях. А дальше стали двигаться в сторону объяснения вот этого последнего, вот этой последней пары из высказывания Раби Йоси Бараби Бона, что геула должна стоять рядом с молитвой. Геула рядом с молитвой, теперь в нашем, в простом смысле, повторюсь, геула – это благословение Гуал Исроль, молитва – это молитва Шмоне Эсре. Вот а между ними нельзя прерываться, ничего говорить, не отвлекаться. Они должны следовать непосредственно одна за другой. В нашей интерпретации здесь мы объяснили, что Геула – это Тора. Получается тогда, что Тора, она должна быть в непосредственном соседстве с молитвой. А как она должна быть в непосредственном соседстве с молитвой? Вот получается, что есть такая связка нерушимая, обоюдная. С одной стороны, Тора объясняет нам все, что нам необходимо для того, чтобы наша жизнь была построена, выстроена в соответствии с божественной волей, и даже не только в области заповеди, а даже в области простых, таких в кавычках, обычных, опять же в кавычках, потому что мы их делаем как раз необычными, взаимоотношений между людьми, каких-то занятий разрешенных и так далее. Не только в области взаимоотношений между человеком и Богом, где вот заповеди, которые мы делаем, они уникальны, неповторимы и так далее. Так вот, Тора, она нам дает знание о том, как выстроить эту жизнь, но главным является действие. И вот последняя фраза этого пункта, да, и то есть все происходит, должно происходить на основе указаний Торы, понятных после предварения молитвой, после предварения служения молитвы. А предшествовать Торе должна молитва. А предшествовать должна молитва, тогда Тора обуславливает всю нашу жизнь. Следующий пункт, страница 350. У Виураинен Гуд, Гиней Тфила, Тфило, Бемкейм, Тмидин, Тикнун. И объяснение этой идеи. Молитву установили мудрецы Великого Собрания в соответствии с жертвоприношениями. Ну, как известно, молитва, с одной стороны, это заповедь из письменной Торы. То есть мы с вами обязаны с точки зрения письменной Торы, так же, как мы обязаны, скажем, накладывать тфилин или там соблюдать субботу, мы обязаны молиться. В чем заключается молитва? Обращаться ко Всевышнему с просьбами о том, что нам необходимо. Вот эта молитва, лишенная какого-то формата, лишенная какой-то, там, значит, не, без книжки, без текста, ну, то есть, вот мне что-то понадобилось, я должен просить, я попал в сложную ситуацию, я должен просить Всевышнего о вызволении. У меня есть определенная нужда, я должен обращаться ко Всевышнему, должен, это обязанность, должен обращаться ко Всевышнему с целью получения, обретения, удовлетворения этой нужды. Но такая молитва, она была далеко не всегда. И после того, как утрачена была возможность, то есть после того, как был разрушен храм, после того, как перестали приноситься жертвоприношения, молитва обрела иные очертания. Мудрецы разработали порядок молитвы, обустроили молитву различными текстами, что привело в результате вот к созданию таких книг, сидуров, в которых сидур от слова седр, от слова порядок, в которых молитва упорядочена, вот в этой, соответствует этой разработанной мудрецам структуре, состоит из определенных частей, ну, наверняка те, кто молится, они обладают примерным хотя бы представлением о том, что это за части. И вот таким образом молятся евреи во всех концах света, и молятся как минимум 3 ежедневных молитвы, плюс дополнительные молитвы в субботу и праздники. Вот такая молитва, она была разработана в качестве замены жертвоприношения. Это обширная тема, то, каким образом молитвы заменяют жертвоприношения. Но вот даже до разбора этой темы необходимо просто это сейчас в голову взять. То есть молитвы заменяют жертвоприношения, они установлены взамен жертвоприношениям, и именно поэтому, скажем, их, ну, 3, это интересный момент, да, потому что первые 2 молитвы, они действительно соответствуют постоянным жертвоприношениям, которые приносились от лица всех евреев, утренняя молитва, утренней жертве Ойла, которая, собственно, называлась Томид, постоянной жертвой, молитва Минха предвечерней молитве, и по времени они соответствуют этим жертвоприношениям. А вечерняя молитва, она называется разрешенной, хотя в современной практике служения она, ну, в общем, наверное, воспринимается как в той же мере обязательная, как и шахрис и Минха. Вечерняя молитва является разрешенной, и она соответствует не жертвоприношением, а вот сжиганием жиров и различных частей, приносившихся в жертву животных, которые не успели сгореть на протяжении дня. На протяжении дня приносилось в храме много жертвоприношений, и частично приходилось работу по сжиганию этих жертвоприношений, при реализации этих жертвоприношений продолжать уже по истечении дня, вплоть до позднего времени. Вот. Молитвы были установлены в связи, вернее, здесь пишут «тфило», а не «тфилейс», то есть молитва была установлена как институт вместо постоянных жертвоприношений, «дыхайну», то есть «детфила гит мура за карбонес», то есть молитва является заменой, она вместо жертвоприношений, «дыхсив», как написано, «одым киякрив микем корбен ла вай минабейма минабока минацон такрива из карбонхем», написано в Хумыше. человек, когда принесет из вас жертву Богу, из домашнего скота, из крупного скота, мелкого скота, принесете жертвоприношение ваше. «Де корбан гуини на киру». Значит, в этом пасуке, я не знаю, честно говоря, кто первым это толкование высказал, вряд ли Алтеребе, думаю, что это толкование появилось до него, но, во всяком случае, зачастую он цитируется как высказавший это толкование, приводится как цитирующий, по меньшей мере, это толкование. В этом пасуке есть интересная сложность. «Одам ки якрив микем». Человек, если принесет из вас. Понятно, что логичнее было бы написать «человек из вас, когда принесет жертву». Кто-то из вас, если кто-то из вас принесет жертву. Вот так вот. Значит, это речь идет дальше в Хумыше о жертвоприношениях. Объясняется это в книге Ваикра. В самом начале начинают обсуждаться различные жертвы, их достаточно много, в Торе описывается, их регламент. Так вот, человек, наверное, надо было написать, человек из вас, если принесет жертву, а Тора почему-то переставляет слова, приводя к какому-то очень интересному, подводя нас к какой-то очень интересной мысли, которую мы сейчас озвучим. Человек, если принесет из вас жертву Богу. Так вот, известное толкование, в частности, по меньшей мере, Алтеребе, что жертва, корбан, или принесение жертвы, акрова, там, глагол леакрив, приносить жертву, они образованы от слова коров, от слова близкий, то есть указывают на кейру, на сближение. Вэгайну дим дибихдей шодам искарев лашем. Как это можно истолковать? Для того, чтобы человек, одам киякрив, человек, как, если захочет приблизиться, для того, чтобы приблизиться к Богу, для этого, «Гиней микем беацмейхам корбан лашем», ему необходимо из себя, как написано, человек, если приблизится, да, если захочет приближаться, человек, если принесет из вас жертву, вот ему надо из вас принести жертву Богу. Из себя он должен взять и сделать жертву. «Ума тие карбона имена бейма», а из чего он развивает это толкование, понятно, что это несколько иносказательное понимание этого стиха, то есть толковательское, это именно толкование. Но толкование, оно, тем не менее, должно охватывать весь стих, по всей видимости, то есть как-то должно прочитываться и продолжение стиха. И в данном случае, а в чем же должно дальше у нас, если он, по простому смыслу, человек, если принесет из вас жертву Богу из домашнего скота, из крупного скота, из мелкого скота, так далее, в нашем понимании, если человек захочет приблизиться к Богу, то тогда он должен из себя сделать жертву. А из чего жертву он должен сделать? Он должен сделать жертву минабреймо, из животного, айну. Абреймо шебодом шуанефрабамис, то есть из чего? Из животной души, из того животного, которое присутствует в каждом еврее. У вазе гуфа ре ешь хилуки мадрегис бокар вацуин. И вот дальше у каждого человека своя животная душа. И животная душа бывает разной породы. Бывает как крупный скот, бывает как мелкий скот. У них есть разные с точки зрения свойств и качеств животные души. Там, с точки зрения активности, силы, пронырливости, изворотливости. Омнама корбан гу рак бегеймо тегейра. Но при этом настаивает Писание, как бы, а мы и своим возможностью истолковать себя так. Эта жертва, она должна быть, тем не менее, то есть, да, из животного. У каждого свое животное, у кого-то животная душа похожа на быка, у кого-то на овечку, у кого-то на козла. Но при этом это животное должно быть чистым. Мирак бейма тегейра. То есть, точно так же, как вы не можете принести в качестве постоянной жертвы нечистое животное, некошерное животное, точно так же, не в смысле грязное животное, да, грязного козла, а некошерное животное, точно так же вы не имеете права принести жертвоприношение из некошерной животной души. А вол атмейо пигульгу вгайну да крова шеланефиш абамис. То есть, ну, некошерное животное, неоскверненное животное, нечистое животное, оно не годится в качестве жертвоприношения. То есть, что это значит в рамках нашего толкования, вот, которым мы сейчас занимаемся. Вгайну да крова. Да, крова шеля нефиш абамиз и не ехал ли из рак цад атоивши бой. То есть, из животной души нам необходимо принести в жертву ту часть, в которой эта животная душа является кьехал кошерной, съедобной. Да? Ту лучшую часть в ней, поскольку животная душа, она является, ну, вот, элементом этого мира по существу. Божественная душа спускается из неизмеримых высей, вернее, ну, вообще говоря, достаточно измеримых в определенном смысле. То есть мы знаем ее источник, ну, с очень большой высокой, с очень большой духовной высоты. Спускается и одевается в животную душу материальное тело. Животная душа и материальное тело – это вот элементы мироздания. Несмотря на то, что животная душа духовна, это, она не настолько заматериалена, как тело, она не настолько осязаема и не обладает плотскостью, как материальное тело. Тем не менее, это все-таки элемент низа, элемент мира. И вот это вот живое, точно так же, как и любой другой элемент мира, она в себе сочетает добро и зло. И обладает вот доброй духовной составляющей, если можно вспомнить первые Майморим, вообще первые Майморим, как мне помнится, там, ну, с самого начала этой книги, которую мы сейчас изучаем, там было несколько Майморов посвящено доброму качествам животной души еврея. И с другой стороны, она обладает в себе злом, как и любой материальный предмет, относящийся к области клипос нойги. То есть, если у нас есть предмет разрешенный, то в нем обязательно присутствуют добрые составляющие и злые составляющие. Ну, вот работа переборки, о которой мы так много говорим постоянно, это и есть рассортировка этой доброй составляющей и злой составляющей. Добрую необходимо подключить к источнику, присоединить к источнику злую составляющую. Злая составляющая тогда бетулируется, она теряет питание, бетулируется. Мы перетаскиваем предмет из области клипос нойги, в область святости, если мы его удачно реализуем. Или наоборот, не дай бог, роняем в область трех нечистых клипот, по крайней мере, временно. Так вот, примерно то же самое в животной душе. Животная душа обладает доброй составляющей и вот нехорошей составляющей, которая может обернуться для нас там бедой, скажем, если животная душа возвластвуется над нами, и вот в этой борьбе королей, о которой Алтер Ребе в Тане пишет, если вы помните, да, внутри каждого еврея два короля, вот они, у них есть плацдарм у каждого свой, и вот они борются между собой, чтобы захватить власть над телом. Если животная душа возвластвуется над телом, то это возникает проблема тогда для еврея существенная. А есть добрая сторона. Так вот, эту добрую сторону нам необходимо принести в жертву. А вол, гора шебенефиш абамис, эйн лой берур, уберур иго, алидей дихуй ли гамрей. Но злая сторона животной души, для нее нет переборки. То есть мы ее не можем взять и как-то присоединить к святости и реализовать в святости. С ней работа происходит другим образом. Ну, собственно, на самом деле, как и в каждом взаимодействии с материальностью или там, с миром еврея. То есть то, что относится к области зла, необходимо отвергнуть. То, что относится к области, то, что может относиться к области добра, но вот спуталось со злом, скажем, запуталась во зле, утонула во зле, ну, если есть возможность это вытащить и присоединить к источнику, присоединить к добру божественному, то тогда это необходимо сделать. Так вот, берур зла животной души – это его отторжение. Верейши за авейда беавоеса корбангу бисмихо. И теперь, если я правильно понимаю, первая пара в этих... Первая пара действий, которые должны быть совершенно нераздельны, высказывание Раби Йоси Бераби Бон. Необходимо сразу после возложения рук на голову животному совершить его шхиту. Так вот, началом служения по принесению жертвоприношения, молитва, она как жертвоприношение. А жертвоприношение это, ага, жертвоприношение это вот первая часть высказывания Раби Йоси Бераби Бона. Возложение на голову рук должно сразу так далее. Так вот, начинается служение по принесению жертвоприношения, теперь в нашем смысле, принесению жертвоприношения из нашей животной души, тем, что человек возлагает руки на голову этому животному. Дихсив, как написано, «Весомах йодей ал ройша и ло, в нирцелей лихаперо лов». Как сказано в Торе, возложит руку свою на голову жертвы всесожжения и станет угодно ему, это имеется в виду, эта жертва станет угодной, и станет, тут такой оборот на русский-то, наверное, надо переводить, как станет тем, что обусловит благоволение к нему. Станет тем, что обусловит благоволение к нему с небес, имеется в виду, лихапер олов, для того, чтобы искупить за него. Де аль еде асмих го арцуэ за корбан. То есть, что мы отсюда понимаем, что вот этот вот сам институт облакачивания, мы с вами вчера говорили, что на многие жертвы, хозяин жертвы, принося ее, он должен был облакачивать руки. Так вот, он облакает, а зачем? А в чем тут идея? О, значит, из этого оборота в хумыше мы понимаем, что связанные между собой облакачивание, сомах йоды алруиш, и возложит руку свою на голову животного, на голову жертвоприношения. И вот это нир целой лихапер, тогда оно станет источником благоволения для него и приведет к его искуплению. Это причина и следствие. То есть, вот это вот облакачивание на жертву, оно приводит к искуплению. «Ва инингу де иней инина смихо бихлал ги». И в чем здесь фишка? Идея облакачивания в общем плане. «Кесарит сбоис». То есть, разберемся теперь с вот этой с идеей самого облакачивания. Вот человек возлагает, на самом деле, не руку. Я не знаю, как это учат мудрецы. Написано «сомах йодей». В единственном числе возложит, обопрет руку свою, облокачивается двумя руками. Вчера мы еще об этом говорили. Двумя руками изо всех сил он нажимает, насколько он может, на голову животному. Что это за возложение рук? Как просчитывается это с точки зрения символической, вот, в поддержку нашему толкованию? Руки, облокачивающиеся на голову животному, это обладает на них 10 пальцев. 10 пальцев соответствует 10 сферот. Кедеиса бесефер яцира со сферос блима. Миспар эсер эцбоис. Как написано в сефер яцира, в древней такой мистической книге, 10 сферос. Ну, сферос блима, я не думаю, что сейчас уместно обсуждать сам этот оборот. Если нужно, Рэбби дальше его объяснит. А 10 сферот – это число 10 пальцев. «О вирхас янкев эсбней Йосеф» – «И в благословении Якова сыновьям Йосефа» – «Ксив» – «Сикель эс йодов». Ну, наверное, помнится. Сцена благословения Яковом сыновей Йосефа. Йосеф, как вы помните, был отправлен в результате достаточно драматических событий, оказался в Египте раньше других своих братьев, будучи ими продан. Произошла такая интересная история. Через него, благодаря ему, реализовалось благословение, полученное некогда Яковом, а еще раньше там Авраамом и Ицхаком, от Всевышнего. Вот евреи спустились в Египет, в землю, которая не будет для них им принадлежать, для того, чтобы провести там 210 лет. в рабстве фактически, ну, большую часть, наверное, времени. И когда Яков тоже туда спустился, и через, ну, по сравнению с 210 годами, через короткий срок ушел из мира. Вернее, Яков Авину Лоэмейс, но вот он перестал контактировать с своими сыновьями в той форме, в которой контактировал с ними до этого. Стал затруднен с ним контакт, скажем, со стороны сыновей. Перед тем, как уйти, Яков вызвал к себе, Яков благословил всех своих сыновей. А отдельно он вызвал Йосефа и его сыновей, и их благословил отдельно. И потом Йосеф получил, его сыновья, вернее, получили дополнительную долю среди колен, они оба стали коленами, Эфраим и Менаше. То есть Йосеф получил как бы дополнительное представительство. Колено Йосефа получило двойное представительство в Израиле. И когда он благословлял Эфраима и Менаше, то он секел эс юдов. Он умышленно, Йосеф в начале этого, на первый взгляд, не понял, сделал замечание отцу, а отцу Яков ему объяснил, что он специально сменил руки. Он положил, Йосеф подвел его таким образом, подвел к нему сыновей таким образом, чтобы первенец находился по правую руку от отца, он руки поменял местами и правую руку возложил на того, кто оказался слева. Секелес юдов. Веисабе бахья. Шигуб хинас хохмейло. Так вот, этот вот, вот эта вот замена рук местами, она там в Писании описывается как секель эс юдов. Таким необычным глаголом «сикель», который означает не перекрещивание, не подмену, не изменение порядка, а происходит от слова «сехль», от слова «разум». То есть, ну, там Раши объясняет, если я не ошибаюсь, что, там, что это слово, на что это слово указывает. Это Писание говорит, что Яков не случайно руки поменял местами, а потому что у него было намерение благословить как первенца, не первенца. Ну, в общем, правую руку возложить на другого сына. Сделано это умышленно, то есть на основе разума. А здесь что нам надо? Вот Рэбе приводит комментарии Бахи, такого мудреца, который здесь видит, что в этом словосочетании «сикель эс юдов», что руки как-то связаны с сехелем, как-то связаны с разумом, что идея рук – это аспект хохма и лоа, это высшая хохма. «Леамших мишо мокер абрахейс», которая привлекает, которая нацелена на то, хохма, как она привлекается на то, чтобы привлечь оттуда источник благословения. «Вехен би Йешуа ксив», и также про Йешуа, сейчас обобщим чуть позже, и также про Йешуа написано: «Ваисмах Мойше с юдов улов», и возложил Мойше руки свои на него. Ну, вот смеха, как раввинская смеха, рукоположение, хотя звучит ужасающе. То есть, вот Мойше Рабейну, он возложил руки свои на Йешуа и на старцев, и вот рукоположил их, то есть привлек им то, что сделало их, собственно, вот мудрецами в том плане, в котором мы называем мудрецами еврейских мудрецов. То есть не умными из них сделал, не просто умными, а обеспечил их некоторым озарением, скажем. «Вехен Йешуа, Йешуа ксив, ваисмах Мойше эс юдов улов». Сказано про Йешуа: возложил Мойше руки на него. Тот же самый глагол «ваисмойх», да, как при облокачивании на голову жертвы, также и здесь. То есть облокотил руки свои на него, если дословно. Да. «Шегу амшоха мипхина сесар сфирейс, шерейшисан гу пхина схохма». То есть привлек Йешуа 10 сфирейс божественных, началом которых является сфера хохмы. То есть 10 пальцев, как 10 сфер, мы развиваем всю ту же идею. Викмойхан юва ныне насмиха алла корбан. Так вот, подобным образом понятна идея возложения рук на голову жертвы. Гушеодам бегематрия ма. То есть, что происходит, когда человек возлагает, если у нас руки, это вот что-то связанное с хохмой, пальцы это 10 сфер, то есть, вот это какое-то привлечение из области божественных сфер, начиная с хохмы. Так вот, что происходит, когда человек возлагает руки на голову животному? Человек, Одам, Алев Далет Мем, по гематрии Ма, 45. То есть, ну, нас здесь там, то есть, не гематрия, не число интересует, а именно Ма. Ма это 45, в смысле определенное имя Всевышнего, которое как раз связано с хохмой. Мамших пхинас ойр эльин алла бгеймо. То есть он тем самым он привлекает божественный свет. По-моему, про хохму я зря сказал. Мне кажется, я ошибся. Ну, в общем, божественное имя Ма. Перебирающее начало. Хотя хохма, наверное. Сейчас проверим чуть позже. Мамших пхина сойрели на лабгейма бегематрия бан. Тем самым он привлекает высший свет на животное, а животное, слово бреймо, бейс, бреймэнхэй, по гематрии 52, бан, это другое имя, которое указывает на перебираемое начало. Бигдейше тухал лисалис, для того, чтобы перебираемое начало смогло подняться. То есть, вот этот контакт между человеком и животным, между ма и бан, через руки, которые соответствуют 10 сферот, привлечением из 10 сферот, это идея обуславливания возможности поднятия бан, возможности поднятия перебираемого начала.